Глава 4. Больше всего Джокер Т походил на длинное, хорошо отточенное лезвие сарисы с едва выступающим непрозрачным фонарем пилотской кабины посередине и двумя низкими килями в хвостовой части. Под ногами перестало гудеть. Толстая, шершавая сверху плита, вытолкнутая гидравликой, встала вровень с настилом флайдрома. Без сомнения, в центральную диспетчерскую уже секунд 20 назад поступил сигнал о том, что нештатно сработал заблокированный на время погружения лифт, и один флайт-арт ПВО покинул свое стойло. Некоторым не вредно увидеть то, что считается невозможным. Надо думать, дежурный диспетчер сектора, вряд ли посвященный в подробности операции спецслужб по отстрелу двух человечишек, оборвал связь, пытаясь соединиться с персоналом флайдрома. Связь действует, но трупы молчат, и дежурный либо сунется доложить начальству, либо объявит секторную тревогу своей волей, и в том и в другом случае опоздает. С кем вы думали шутить, убогие? С Гундером Шеллинграмом, ведущим экспертом зоны Федерации, с Винсентом Минигоном, мусорщиком Ореола? Он глубоко вздохнул, стылый воздух, закашлялся. Дышать воздухом капли без фильтра — удовольствие на любителя. Поплавок еще не совсем остыл. Темная вода, качая крошево разрушенного ледяного поля, плескалась где-то на уровне 30-й палубы. Странное дело, после купания поплавок выглядел неумытым. Тут и там уступы загромоздило серыми глыбами льда, на трапах повисли вяло шевелящиеся лохматые водоросли, возле шпигатов билась страховидная рыбина. Потоки воды, нет уже только струи, еще продолжали скатываться по палубам, стекали с уступа на уступ, разбиваясь веерами ледяных брызг. Не промочить бы ног. «Скверный юмор», — подумал он с неудовольствием, — «поистине человеческий, после всех дел. Впрочем, кто поумней, те целы, а дураков не жаль». Мазнув взглядом скользкую громаду поплавка, уже утонувшую вершиной в облачной мешанине, он остался доволен. Боевые платформы ПВО, отбившие отчаянную атаку северян, вероятно, болтались где-то за облаками. Тем лучше. Нет никакой необходимости ввязываться в воздушный бой в первом самостоятельном полете. Очень вероятно, что платформа полностью израсходовали боезапас, а кроме того, Хиппелю, прежде чем отдать команду на перехват и уничтожение, надо еще понять, куда он делся, этот Шеллинграм. Рев взлетающего на ускорителях одинокого флайдарта долетел откуда-то издалека. Палубный настил отозвался слабой вибрацией. Еле слышно заныл сигнал тревоги, кажется, по сектору Дзета. Молодец, Искандер. Провозился дольше, чем можно было ожидать, но все же справился. Теперь с чистой душой можно побеспокоиться и о себе, о своей почти не попорченной шкуре. Что такое? Он решил облететь поплавок по кругу? Так и есть, беспокоиться за наставника, трогательно неисправимый дурачок. Возня с хитрыми замками фонаря заняла вдвое больше времени, чем следовало, секунды 3. Еще столько же минигон ввинчивался в тесное нутро кабины, сквернословие по людской привычке и заполняя собой пустоты, как расширяющийся газ. Поёрзав в фантомическом лежбище, явно рассчитанном на недомерка, сойдет, потерпим, минигон углядел в специальной нише цереброшлем, выдернул, надел. Пристукнул ладонью по заметной пластине. В первый момент как будто ничего не изменилось. А потом он понял, что дело идет на лад. 30 секунд предстартовой подготовки начали таять. Перестал болеть бок, руки и ноги больше не чувствовались, и не ощущалась небольшая тяжесть в голове. Пропал пропитавший прокладку шлема запах чужого пота. Тело исчезало, прежнее тело, и появлялось новое. Ребра раздвинулись, превращаясь в центроплан с острыми режущими кромками. Кожа твердела. Позади выросли два низких киля. Обзор был отменный во все стороны, на 32 румба, на 12 с довеском стеридиан, и не было нужды вертеть головой. Теперь минигон видел платформу ПВО над облаками и мог сосчитать неистраченные ракеты, оставшиеся на подвесках. Новое тело пока было в параличе, но стремительно и неудержимо наливалось силой, пробуждаясь к жизни. Он почувствовал топливо в своих баках. Действительно баки, а не мочевой пузырь. Нет желания опорожнить их как можно скорее. Рифленая плита соседнего лифта начала беззвучно опускаться. Вероятно, тревога уже объявлена и по сектору гамма. Ерунда, им не успеть, опоздали. Сперва разверся зев шлюза, посыпавшиеся оттуда странные двуногие создания, хрупкие с виду и удивительно уродливые, неслышно кричали, стреляя на бегу. Пули не могли причинить вреда, но было немного больно ощущать их удары по твердой коже. Ничего, боль не щекотка, можно и потерпеть. На этих смешных двуногих нельзя сердиться. А вот как им понравился старт на ускорителях. Кто не спрятался, я не виноват. Он почувствовал, что в силах взлететь, и не стал медлить. При старте чуть-чуть потемнело в глазах. Ощущение полета вызвало истинно детский восторг, и не было желания иронизировать над собой. Странно, резкое движение. Что-то не так? Конечно, забыл об ускорителях. Что, интересно, надо сделать, чтобы их задействовать? Попросту захотеть этого? Так и есть. Он выровнялся над самой водой, над битым льдом, колыхаемым океаном. Когда ускорители отгорели, он их отбросил. Это оказалось вовсе нетрудно. Маршевые двигатели наконец-то вышли на режим полной тяги. И когда тело налилось настоящей силой... Силы оказалось даже слишком много, хоть сейчас взмывай свечкой в субкосмос. Нельзя, сожгут. Минигон попытался вспомнить, каково штатное время приведения в готовность бортовых средств ПВО поплавка, и не вспомнил. Не то 8 минут, не то 10, в сущности это не важно. Ясно одно, чем дальше уйдешь от поплавка, пока он еще сравнительно бессилен после погружения, тем выше шанс. Это первое. Сначала уйти. А вот вырваться в космос, хотя бы на низкую орбиту, это уже второе. «Туннельная бомба «Северян» — третья», — подумал он. «Уничтожена ли она? Нет ли? Лучше не гадать, а уносить ноги, пока это еще возможно». Флайт-арт «Искандера» был виден впереди малой точкой, шел низко над океаном, торопясь скрыться за выпуклостью капли. Молодец, сообразил. Даже странно, как это он решился не ждать. Либо увидел на уступе сектора «Гамма» благополучную картину, либо уверовал в неуязвимость мусорщика. Но в любом случае сделал то, что нужно. Нет смысла идти с ним одним курсом, упрощая задачу ПВОшникам. Надо взять чуть в сторону, например, влево. Как это делается? Прибавить тягу правого крайнего двигателя, шевельнуть элероном? Океан рывком кинулся куда-то вниз, и минигон обругал себя. Младенец учится ходить. Очень сильный младенец, не по навыкам. Хорошо еще, что метнуло вверх, могло бы и наоборот. «Сволочь какая», — сказал он вслух. Не думать ни о чем, кроме полета. Даже о полете не думать, как не думает человек, какие мышцы ему напрягать при ходьбе. Ощущать полет как целое. Забыть обо всем, кроме полета, а остальное сделают наработанные рефлексы. Жаль, что их пока нет. Чтобы летать, нужен не головной мозг, а спинной. Понятно, отчего Искандера выгнали в отставку, а естественное неумение не думать обозвали каким-то синдромом. Минигон выровнялся, осторожно спустился к океану и перевел себя в горизонтальный полет. Мелькнула мысль о том, что при всем желании он вряд ли справился бы с цереброуправлением старого типа, но не отразилось на полете. Спасибо тем, кто догадался напихать в цереброшлем компенсаторных цепей. Наслаждаться полетом, скоростью, криком разрываемого на куски воздуха и ни о чем не думать, о белой обезьяне в особенности. Может быть, у меня тоже врожденный синдром Клодца? Наверняка. «Но ведь получается же», — подумал он с веселым удовлетворением. «Искандер ошибся, получается». Белым пятном мелькнула и исчезла позади одинокая льдина, отколовшаяся от ледяного поля. Поплавок в хвостовой полусфере уменьшался, мутнел и, прячась за горизонт, словно бы опять уходил под воду. Вероятно, Искандер уже успел выскользнуть из поля зрения его радаров. Жаль, нельзя слепить эту плавучую крепость. Одинокий флайдарт против нее ничтожная величина, злобная мошка, в лучшем случае способная больно укусить, прежде чем ее прихлопнут. Мала скорость, и флайдарт отчего-то рыскает на курсе. Должно быть, не каждому дано лететь так низко над морем. Тут требуются особые рефлексы. Хорошо еще, что море почти гладкое, не пугает волнами высотой срубку ударного крейсера, и даже зыбь не рябит в глазах, а сливается в серый фон. Еще минут 10 такого полета, и если за это время не собьют, можно будет набрать безопасную высоту и предельную скорость, прежде чем на форсаже рвануть вверх, вслед за Искандером. Куратор равнодушно поздравит с успехом эвакуации. И ни о чем не думать, успел подумать он, прежде чем его накрыло. Удар башенного энергоизлучателя боевой платформы пришелся в хвост. Короткий импульс погас в разрушаемых двигателях, и только потому минигон остался жив. Катапультирование было мучительным, будто с хрустом рвали зубы, и этим зубом был он сам. Удар. Сразу померк свет. Еще один нокдаун снизу, вдогон. Когда раскололось выстреленное вверх яйцо пилотской кабины, больно ударило воздухом, и минигону показалось, что он врезался в бетонную стену. Падение продолжалось недолго. Над корытом анатомического лежбища раскрылось мягкое крыло. Парящий полет, медленный спуск к жидкой могиле вблизи точки замерзания. Не отпустила капля. Обломков флайдарта не было видно. Лишь в стороне быстро взмывала к облакам крутящаяся тучка горячего дыма. Доплескались внизу бестолковые волны, лезли друг на друга разбегающиеся круги. Значит, второй удар был от того, что флайдарт взорвался, понял Минигон. Хотя, в сущности, какая разница? Ни единой льдины до самого горизонта. Впрочем, стоит ли продлять агонию? Лучше, чем кто-либо другой, он знал, как это бывает. Мусорщика со стажем более 10 лет не удивить уже ничем, и каждый из них знает, чем кончит рано или поздно. Иногда смерть видна издалека, она приходит мелкими шажками, так что жертва успевает свыкнуться с мыслью о неизбежном. Иногда она набрасывается внезапно из-за угла. Последнее бывает обидно, но кому до этого есть дело? Может быть, так даже лучше, чем добровольная эвтаназия после утери интереса к жизни. Кажется, в ореоле еще не было мусорщика со стажем более 70 лет. Наполненное ветром крыло медленно парило, спускаясь к океану. Управление было ручное, 2 гибкие тяги, но какой в нем смысл? Здесь нет пилотов, и вряд ли каким-то чудом всплывет случайная капсула, а вода в полярных водах одинакова везде. Минигон снял с головы ненужный цереброшлем, швырнул вниз, подождал всплеска. 100 метров высоты хватит, пожалуй, на минуту парения. Жаль, брошен разряженный до железки пистолет, и в рукопашной схватке не добыт другой. Надо было озаботиться, дабы не продлевать конвульсий. Впрочем, смерть от переохлаждения сравнительно легка, не хуже многих других. А все-таки хорошо, что Искандеру удалось уйти. До воды оставались считанные метры, когда он услышал свист воздуха. Пробив облака, замедляя скорость свободного падения, к поверхности океана торопливо спускалась боевая платформа, темный прямоугольник со скошенными углами. Зависнув на секунду, развернулась, хищно скользнула на перерез. «Ну и глупо», — почти безразлично подумал Минигон. «Оболванцы стараются, кажут истовость добросовестных служак. Вряд ли у них есть приказ взять беглеца живым, а чтобы удостовериться в его смерти, незачем так спешить». Удар о воду показался совсем не сильным, а объятия воды не столь леденящими, как он ожидал. Обожгло холодом, но не более. Булькнув, утонуло корыто и, натянув стропы, долго утягивало за собой в глубину намокшие складки крыла. Утянуло и пусто. Ни надувного плотика, ни спа-жилета. То ли пилот, приписанный к этому флайдарту, был фаталистом, то ли просто здравомыслящим человеком. Минигон вынырнул, отплевываясь. Дыхание он не потерял и выдержало сердце. Кожу лица стянуло холодом, ледяные струи растекались под отяжелевшей одеждой. Медленно колыхалась зыбь. Вода была обыкновенная, почти такая же, как в земных океанах, только чуть меньше горечи и соли. «Что ж», — подумал он с последней иронией, — «было бы досадно целый год прослужить на капле и ни разу не попробовать ее на вкус». Он видел, как снизилась платформа, зависла в полуметре над вяло шевелящейся водой, словно застряла в воздухе. «Неужели возьмут на борт?» «Не возьмут. Не дадут даже подплыть поближе, как видно, наслышанные и проинструктированные». Глупый инстинкт самосохранения скомандовал нырнуть, когда один из двоих, вылезших наружу полюбоваться, навел автоматический карабин, и Минигон с трудом подавил желание подчиниться команде. Какая глупость! Будь ты хоть трижды жителем ореола, все равно человеческое тело цепляется за лишнюю минуту жизни. Второй, видимо, старший по чину, отвел ствол карабина в сторону. Вот как. Он жаждет посмотреть, как бывший ведущий эксперт, а ныне разоблаченный преступник, уславший трупами свой путь бегства с поплавка, будет замерзать. Ну что ж, это не займет много времени. Хотя, по правде сказать, интересного в этом мало. Один из стоящих на платформе показал на что-то рукой, и тогда второй совсем опустил карабин. Это что-то, по-видимому, находилось за спиной, и Минигон обернулся, вытолкнувшись из воды по плечи. В следующую секунду он уже плыл к платформе, что было сил. Когда из глубины к поверхности океана всплывает облако хищного криля, вода, только что бывшая спокойной, как бы маслянистой, вдруг начинает метаться множеством бестолковых мелких струй и почти сразу вскипает, резко выделяясь обширным пятном, иногда правильным кругом. Почуявшие добычу рачки безумствуют, тысячами выскакивают из воды, щелкая пластинками крохотных панцирей, и падают обратно с шумом, похожим на дождь. Эти рачки плавают удивительно проворно. Острые жвалы с легкостью рвут броню местных рыб, не то что человеческую одежду. Пятно беснующегося криля всплыло позади, но уже вытягивалось, преследуя добычу. Минигон терял силы, мешала тяжесть одежды, мешал воздушный пузырь под курткой, и щелканье приближалось очень быстро. Он поднял голову, багровые круги расплывались в глазах. «Ну уже, где вы там, честные служаки, оболванцы Федерации? Я убивал таких, как вы, но я убивал не так. Неужели ни один из вас не подарит мне пулю?» Он увидел их всю ту же парочку служак и увидел их ухмылки. Платформа совсем не приблизилась, она медленно-медленно скользила над водой прочь, ничуть не быстрее, чем плывет коченеющий пловец в пропитанной водой одежде, но и немедленнее. Оглушительно щелкнуло прямо под ухом. «Застрелите же!» — крикнул, задыхаясь, Минигон. «Скорее, сволочи, я прошу милости! Вы мусор, но вы же люди!» Первый рачок вцепился в лицо. Медленно, словно большие рыбы, плывут над каплей корабли эскадра ближнего прикрытия. На высоте в 30 километров над океаном они уже прекрасно видны на фоне звездной черноты. Стоит приблизить такой корабль оптикой, и он, словно муха под микроскопом, виден во всех подробностях, вплоть до сварных швов обшивки, избитой ударами микрометеоритов, до сизой окалины на дюзах. Незачем рассматривать, лучше обдумать, как проскочить между ними. Правда, придумать тут можно немногое. Если на эскадре уже известно о беглецах, а, скорее всего, это так и есть, то обнаружение и уничтожение цели — вопрос немногих минут, и гарантия стопроцентна. Одна надежда на доброго дядю-куратора. «Тебе надо всего лишь выйти в космос, дальше не твоя забота», — говорил Минигон. «Лучше быть мусорщиком Ореола, чем президентом Федерации», — говорил Минигон. «Посмотрим. Кстати, где он? Погони не видно, попыток перехвата тоже». «Горизонт чист, зенитные ракеты из поплавка или платформы меня уже не достанут, да и энергоизлучателям, пожалуй, тоже, не позволят рассеяние в атмосфере. Но то меня», — подумал Шабан, — «а Винсента позднее стартовал, плохо летел, удивительно, что летел вообще. Он выкрутится, он всегда находил выход за себя и за других. Обо мне не беспокойся», — сказал он, — «и не было в его голосе ничего, что пробудило бы сомнение. Значит, выкрутится». Шершень быстро набирал высоту и чуть медленнее скорость. Сопротивление воздуха в стратосфере все же чувствовалось. На кожу передавливалась упругая отдача, легкое терпимое жжение. У огромной жидкой капли невелика скорость убегания, и выход на низкую орбиту возможен уже через несколько минут. «Там все и решится», — подумал Шабан. Спокойствие, сосредоточенность на цели. Давно пропал страх первых минут полета, вслед за ним без остатка рассосалась вспышка пронзительной радости. Оказывается, он ничего не забыл. А неплохо они усовершенствовали управление за 20 лет. И все равно нельзя управлять флайдартом, когда в голове ревет торнадо. В голове должен царить штиль. Машина послушно отзывалась на любое желание не мозга, тела. Тело лучше знает, как лететь». Если бы сейчас навязали воздушный бой, можно было бы смело принять его, не пытаться уклониться. Как нечто мелкое, не заслуживающее внимания, вспоминался первый прорыв к лайдрому через центр поплавка. Минигон, старый опытный волк, верно рассчитал за волчонка. Там не ждали прорыва. Естественный заслон состоял целиком из корабельной полиции, меньше всего желавшей связываться с опасной дичью. На свою беду они все же попытались остановить его. Они пытались его убить, по приказу или с испугу, и тогда он стал убивать их, как убивал в порт Бьюна, почти таких же, как этих. Уже на флайдроме насели так, что пришлось пустить в ход ритуальный кортик. Там он и остался в чьем-то животе. Они ожидали лишь ненависти глубинника к халуям. Они не знали, что этот человек станет неожиданно для самого себя холоден и расчетлив, что он вырывается из запретной жестянки не в первый раз». Невелика разница из куба или из конуса, вросшего в опрокинутую полусферу. Детали. Только тот прежний Шабан уже порядком поистаскан, поизношен и вдобавок наделен памятью лейтенанта Альвела, рядового оболванца Федерации. Может, стереть эту память? Винсент говорил, что в Ореоле сделать это нетрудно, хотя, по правде сказать, это можно сделать и на Земле. Незачем стараться. Жизнь Шабана тоже не настоящая жизнь. Гуманный подарок Ореола забракованному мальчишке — по правде сказать, до изгнания в отставку эти две жизни были схожи, как две шаровые молнии под грозовыми тучами тропиков капли, и обе лопнули, как мыльные пузыри. Нет, память я не отдам. Капля висела под ним, как висела когда-то Земля, и белая звезда отчаянно слепила глаза. Планета перестала напоминать вогнутую чашу, Горизонт отступал вниз, граница света и тени тихо ползла по облачному одеялу. Яркая вспышка внезапно прорезала теневую сторону северного полушария. Не иначе очередной надводный ядерный взрыв, и довольно мощный. Какая плавбаза северян перестала существовать? «Вы сделали глупость, Велич, Андерс и другие, слышите вы? Не начни вы первыми, Филипп Альвела был бы сейчас там, и вместе с такими же, как он, истреблял нежелающих покоряться северян. Мусорщику Винсенту Минигону пришлось бы ждать, когда подопечный созреет сам собой, может быть, и никогда». Скорость полета росла, но в милосердно врущем цереброшлеме перегрузка практически не ощущалась, лишь стало труднее дышать. Пожалуй, тело прибавило в весе раза в 3, если считать от земной силы тяжести, а если от местной — почти в 10 раз. 115 километров высоты, 125-140. Для протяженной атмосферы капли — это еще субкосмос, на такой высоте не сделать и четверти витка. Но выход на настоящую орбиту близок, еще 2-3 десятка секунд на крейсерской тяге, а там посмотрим. Большие рыбы ходят над каплей, словно акула над головой неосторожного ныряльщика. На Сумбаве было опасно купаться из-за акул. Попытаться проскочить под кормой вон у того корвета или остаться на низкой орбите и ждать столько, сколько получится. Шабан почувствовал странный привкус во рту и несколько тревожных мгновений не мог понять, что это такое и как связано с полетом. Понемногу он успокоился, похоже, что никак. Вероятно, просто-напросто прикусил губу до крови. Ждут или не ждут? Его ждали. Он понял это по слабым факелам из дюз двигателей ориентации. Ближайший корвет, неспешно проплывая над головой, разворачивал свое тело, ловя беглеца в прицелы энергоизлучателей. Промах. На миг потемнело в глазах и усилился привкус во рту. Хитрый финт, почище тех, что приходилось делать в ущельях хребта Турковского на Прокне, удался. Наверное, там внизу очередь импульсов напробивала дыры в облаках. Но некогда было смотреть вниз. Второго залпа не последовало, и Шабан не сразу понял, почему, а увидев, оцепенел. Капля меняла форму. Это выглядело так, словно по жидкой планете катился гладкий водяной вал 1000-километровой высоты. Флайдарт сразу просел, и резко возросла перегрузка. Поднимаясь стеной, загибался горизонт. После немногих секунд замешательства дюзы плывущих над каплей рыб вспыхнули нестерпимым светом. Теперь планета уже не походила на шарообразную каплю воды в свободном полете. Она была похожа на дождевую каплю, разбивающуюся о невидимый асфальт. Шабан успел запомнить, как тяжелый крейсер, флагман, блокирующий эскадры, не сумел уклониться. Накатывающийся вал слезнул его с низкой орбиты, как океанская волна слизывает песчинку с мола. В этот миг Шабан вспомнил о Минигоне. Винсент и здесь оказался прав. Немногие из людей видели действие туннельного оружия не в записи, еще меньше тех, кто видел и сумел потом рассказать. Неведомая субмарина Лиги, несущая на борту туннельный заряд, прежде чем погибнуть, выполнила свою миссию. Скорпион ужалил себя в голову. Агрессор просчитался, полагая себя в относительной безопасности после уничтожения северных терминалов. Развершаяся сингулярная трубка корежила и заглатывала планету, чтобы, пожрав ее, исчезнуть без следа. Земляне получат кусок пустоты на перекрестке космических путей, но не каплю. Форсаж? Рефлекс пилота сработал как надо, как учили, свечкой вверх, колючим искрам звезд. Шабан не знал, есть ли у него шанс, и не желал знать. Вверх, прочь от гибнущей планеты, куда угодно, но прочь. Темно в глазах. Как еще выдерживают кости? Нечем дышать. Так погибают выброшенные на берег киты, не в силах наполнить легкие, сдавленные собственным весом. Надо выдержать. Оставшись без управления в атмосфере, глупый флайдарт перейдет в горизонтальный полет, а в космосе, скорее всего, остановит двигатели. Вверх, вверх. Только бы не потерять сознание, успел подумать Шабан, прежде чем исчезла и чернота, канув в ничто. Он стоял в пустоте на чем-то твердом и прозрачном. Ослепительные немигающие звезды горели над головой, и, что было странно, звезды не менее ярко сияли под ногами. Словно поперек космоса во всю его неизведанную ширь лежало громадное, идеально прозрачное стекло. Но гораздо сильнее Шабана удивило то, что он очнулся стоя. Он был готов прийти в себя лежащим где угодно, в анатомическом лежбище Флайдарта, на госпитальной койке, на жестком топчине тюремной камеры. Когда гасло сознание, он знал и то, что может вообще не очнуться, но очнуться стоя. Он сделал шаг, затем другой, притопнул, присел на корточки, провел ладонью по твердому ничто. Твердая пустота под ногами не издавала звуков. Она была идеально гладкой, и по здравому разумению ей полагалось быть скользкой, как лед, однако ноги не скользили. Что-то в этом странном мире было не так. Взмахнув рукой, Шабан не почувствовал сопротивления воздуха. Он дунул на ладонь с тем же результатом. Легкие были пусты. «Но ведь я же живой?» — подумал он растерянно. «Я дышу. А чем?» Он прищелкнул пальцами и услышал щелчок. Затем достал пистолет. Магазин по 30 гранат и пуль, направленный осколочного действия, еще не опустел. Но Шабан не решился выстрелить ни вверх, ни вниз. Почему-то стрелять здесь, наедине со звездами, показалось кощунственным. Размахнувшись, он швырнул пистолет прямо перед собой и вздрогнул, услышав металлический звук падения. Твердая пустота под ногами не производит звука, значит, все-таки воздух. Невидимый, неощущаемый, но позволяющий жить и дышать. Какие же силы нужны, чтобы сделать это? Одна звезда над головой светила ярче других, не давая тени. Вдалеке вытянутым пятном разливалось слабое сияние, похожее на свет, погруженного в туманность звездного скопления. Шабан пошел туда и скоро вышел в сад, нисколько не удивившись этому. Скорее, он удивился бы своему безразличию, если бы уже не устал удивляться. Тени здесь были. Слабые тени листьев на ветвях и ветвей на ковре опавших листьев. Шевельнув ногой сухую листву, Шабан увидел корни деревьев, растущие к звездам под ногами. «Это что же, райский сад? Уже?» Немного кружилась голова. Он не стал больше смотреть вниз в звездную бездну, а осторожно, словно боясь обжечься, прикоснулся к стволу ближайшей яблони. Ствол оказался обыкновенным, шершавым на ощупь, с потрескавшейся корой. Самый заурядный ствол, и даже кажется немного пыльный, как бывает, когда долго нет дождя. Обыкновенные, выгнутые под нелогичными углами ветви яблони, обыкновенная путаница мелких веточек в кроне, обыкновенные листья. Шабан сорвал яблоко, рискнул надкусить. Яблоко как яблоко, тяжелое и сочное, ранний сладкий слой, и нечервивое. А в следующий момент он увидел человека. Человек возник ниоткуда, только что это место у дерева было пусто, и вот он стоит под раскидистой кроной, небрежно отводя от лица мешающую ветку. Самый обыкновенный человек с виду, только одежда на нем странноватая. Напылена она, что ли? «Я куратор», — сказал человек раньше, чем Шабан успел открыть рот. Интонация у него была тоже обыкновенная, таким голосом отвечают на вопрос, который час. Похоже, здесь обходились без излишних церемоний. «Поздравляю тебя с возвращением в Ореол, бывший человек». Это прозвучало немного обидно, но Шабан решил не обижаться. «А значит, удалось уйти», — подумал он, чувствуя в душе странное равнодушие. «А значит, вот эта твердая пустота под ногами, эти застрявшие в ней деревья, мой дом, мой настоящий дом или пересадочная станция?» «Сколько времени я был без сознания?» — спросил он, боясь услышать худшее. Голос прозвучал хрипло, и Шабан прочистил горло, но не решился сплюнуть на твердое ничто. «Время не имеет значения». «Даже так? Головокружение не проходило. Ничего, разберемся. Винсент объяснит». «Ты можешь задавать вопросы», — сказал куратор. «Обеспечивая твое возвращение, погиб мусорщик, а замены пока нет», — отвечу я.
«Винсент?»
— Шабан сглотнул комок. «Он...»
«Да, бессмертие лишает жизнь цели». «Мы не бессмертны», — полыхнуло, ударило в теме.
«Провалитесь вы с вашей целью!» — закричал Шабан. «И вы, и ваш ореол!» Он стиснул руками пылающий череп, вспомнив, как грозился Минигону. «Лизу, я тебе не прощу!» «Да, да», — сказал он себе. «Не простил и не прощу, но это уже совсем другое. Не из того ряда. Не просил бы никогда, но все равно, ненавидя, любил бы этого желтоглазого хищника, мудрого циника, презирающего людей, уставшего жить среди них, но отдавшего жизнь, чтобы спасти друга, только ли потому, что друг вроде бы и не совсем человек, а друг спасал только себя. Удастся ли когда-нибудь простить себе то, что за возвращение выкидыша в лоно ореола было заплачено такой ценой?» Куратор имел скучный вид. «Он не был хорошим мусорщиком, и его ресурс был на исходе».
«Каждая деталь имеет свою наработку на отказ», — сказал однажды Минигон.
«Как понятно и просто. Может быть, он уже тогда относил к себе эти слова. Если ореол — единый организм, то мусорщики в нем всего лишь часть системы выделения, вроде канальцев потовых желез.
Они всегда на периферии, им совершенно нечего делать глубоко внутри организма. Кожа остается кожей, хотя иногда частички эпителия отмирают, отслаиваясь чешуйками, и на их место медленно встают другие. А сердце, печень, мозг, наконец, так ли уж важно знать, где они? Достаточно того, что они существуют. «Он был хорошим человеком», — сквозь зубы выцедил Шабан. «Лучшим из всех, кого я знал, человеком, а не мусорщиком. Эх, вы!» Он плюнул ногой ни в чем не повинную яблоню. Упала, прошуршав палой листвой, несколько яблок. Хотелось, как они, закатиться в листву и зарыдать.
«Твоя оценочная матрица всегда была на пороге отсева», — проинформировал куратор. «Я не мусорщик, не специалист по общению с людьми и человеческими эмоциями. Сделай на это скидку, прошу тебя».
Он говорил как будто на чужом языке, тщательно подбирая слова, и его голос по-прежнему был ровен, словно работала программа переводчика или передавалось скучное, мало кого касаемое сообщение по корабельной трансляции. Вдруг захотелось его ударить, даже избить. Но какой смысл бить громкоговоритель, вдох-выдох? Шабан потер виски. «Спокойно. Могу я осмотреть ореол?» — осведомился он.
«Ты в нем находишься. Это первый внешний уровень, созданный искусственно примерно 80 земных лет назад. Тогда же нами была создана эта Вселенная, а планета, давшая начало ореолу, развернута в плоскость, которую ты видишь. Может быть, и не самый удобный вариант, но...» Не договорив фразы, куратор сделал неопределенный жест. «В остальном эта Вселенная является точной копией реальности, с тем отличием, что людей здесь нет. На внешнем уровне почти никто из нас не живет, разве что мусорщики. Иногда приходят дети погасить или зажечь десяток звезд».
«Зачем?» — тупо спросил Шабан.
«На Земле это назвали бы лабораторными работами».
Почему-то не возникло благоговейного страха, и на один миг Шабан поразился своему равнодушию. Лишь пустота в душе, огромная, бесконечная. «Вы настолько могущественны?»
«Единственный способ родиться — оборвать пуповину», — изрек куратор. «Земля была и нашей колыбелью, но нельзя же вечно бренчать погремушками. Внутри человечества с его детскими играми мы были обречены на те же игры. Основатели Ореола покинули Землю. Их потомки окружили свою планету защитным барьером, отсюда и возникло название. Потомки этих потомков сделали Ореол таким, каков он сейчас».
«И какова же конечная цель?»
«Какова конечная цель существования человека? А инфузория? Можно считать целью непрерывное развитие в поисках ответа на вопрос, существует ли естественный предел для разума. Хотя такое определение предельно упрощено и неполно. Но мы развиваемся, стараясь никому не мешать».
«Спасибо и на том», — подумал Шабан. «Гигантскому муравейнику, больше, чем муравейнику, чудовищному сверхорганизму, нет дела до человечества. Будь иначе, нет, об этом лучше не думать, что это случайность или своеобразная этика. А может быть, естественная брезгливость?»
«Я понял», — через силу сказал Шабан. «Подобрали, и спасибо. Когда мне выходить на работу?» «В Ореоле нет работы. Есть жизнь. Ты живешь. Очень скоро ты пройдешь полную инициализацию и узнаешь, кем тебе жить».
«Мусорщиком?»
«Вероятно, да. Подготовка к этому роду жизни не займет много времени».
Можно было догадаться. Шабан сорвал с ветки еще одно яблоко, по виду неспелое, подкинул в ладони, зло и смачно надгрыз, ощутив вяжущие вкусы, и силой швырнул через голову куратора. Где-то посыпались листья.
«Допустим, я откажусь. Что тогда? Удержите силой? Или снова сделаете ребенком, сунете меня в чужую память и отправите на землю?»
Едва заметный безразличный жест куратора.
«Орел не удерживает никого, но ты не откажешься».
«Откуда такая уверенность?» Куратор не ответил. Он спокойно и терпеливо ждал, когда закончится этот неизбежный, неприятный кусок чужой работы, чужой жизни. «Вся эта раздражающая возня неизбежно кончится. Возвращенец станет мусорщиком не предположительно, а наверняка, это видно отчетливо. Сугубая мелочь в масштабах Ореола, но кому-то нужно заниматься и ею. Светлый разум, дай терпение».
«А что стало с каплей?» — спросил Шабан, или из глубины его сознания задал мучивший его вопрос Филипп Альвела.
«Ничего интересного», — сказал куратор без всякого выражения. «Осталась в реальности, то есть в своем пространстве, вот только была выброшена на сотню мегапарсеков. Очень мощный наведенный канал, планета провалилась целиком, ее даже не разорвало». «Я хочу посмотреть. Это возможно?» Куратор медленно поднял бровь. «Возможно, все, в чем есть смысл. Я же сказал, там нет ничего интересного». «Я хочу посмотреть!» — крикнул Шабан. «Хорошо, ты увидишь», — измученно пробормотал куратор. «Светлый разум, но почему именно я должен возиться с этими мусорщиками и с их мусором?» «Проступок!» — наугад спросил Шабан, и по внезапно вспыхнувшей колючей искре в глазах куратора понял, что попал в болевую точку. Но искра сразу погасла. «Выходит, и здесь есть штрафники. А коли так, кто посмеет без тени сомнений утверждать, что обитатели Ореола не люди?» Неизвестно почему, стало смешно. Смех, иррациональный и дикий, поднялся волной, и поначалу Шабан прятал его в себе, кусая губы и мучаясь. Потом не выдержал и расхохотался вслух.